Бог сказал, что сын должен быть от Сары. Исаак был тем детем по обетованию, Галатам 4:28, плодом благодати Божьей. А благодать есть плод труда Божьего, но не нашего. Когда творил Бог, родился Исаак, рожденный по духу. В 86 лет у Авраама еще сохранились его природные силы. В 100 лет тело его уже омертвело, Римлянам 4:19. Больше не было для него никаких путей иметь сына естественным образом. И тогда появился Исаак. Мы также должны считать себя мертвыми, прежде чем мы сможем полностью верить Богу, который дает жизнь мертвому. Аврааму было показано, что сам он ничему не был ни отцом, ни источником. Бог ожидает, когда мы достигнем конца нашего собственного «я». И тогда приходит Исаак. Во всем этом есть что-то от обстановки первой главы Бытия. Нет в Библии другой главы, подобной этой. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Что касается Исаака, он был всего лишь фактором времени, Божьего времени. Мы часто думаем, что было бы хорошо для него быстрее начать работу, однако, когда мы узнаем его, мы понимаем, что это значит ожидать Божьего времени. Это Исаак, а не Измаил, должен был исполнить Божью волю и утверждать свидетельство на земле. Измаил для Бога был не только бесполезен, никто не нанес большего вреда слугам Божьим и их свидетельству, и никто не боролся больше против самого Бога, как Измаил. Пытаться помогать Богу значит испортить его работу. Может существовать множество Измаилов, но Исаак только один. Мы можем в любое время вывести на сцену Измаила, но существует только одно время для Исаака – Божье время. Решили ли мы ожидать Исаака или определим Измаила на его место? Для Измаила подходит любое время. Для Бога иметь над нами полное владычество значит, что сами мы должны привести к полному концу собственное «я». И все же знать, что сам Бог хоть однажды говорил через нас – это лучше, чем вся жизнь в нашем собственном служении. Не сравнивайте себя с другими. Осознайте только одну вещь – разницу между деянием человека и деянием Бога. Это вопрос об источнике и о времени. Если Бог отстраняет нас хотя бы на 3 месяца, мы это не можем вынести. Авраам же ожидал своего сына 15 лет. До того, как Аврааму исполнилось 85 лет – его вера была далека от совершенства. И все же мы читаем, что он применил на практике свою несовершенную веру. Авраам поверил Господу, и он вменил ему в это в праведность, Бытие 15:6. Хвала Богу, он оправдал эту веру. Этого достаточно, чтобы верить. И через 15 последующих лет он получил потрясающий урок, и насколько он прославил Бога, когда, наконец, совершилось невозможное и появился Исаак. Павел говорит, что когда был зачат Исаак, Авраам уже считал себя омертвелым, Римлянам 4:19. Он смог. Чем более неспособны сделать что-либо мы, тем больше славы должны мы воздать тому, кто делает это. И что делает Бог, это всегда хорошо весьма. Глава 7. Завет благодати. Одна поразительная особенность отмечает те 13 лет, которые последовали за рождением Измаила. На протяжении всего этого времени Бог ничего не говорил Аврааму. Летопись за эти годы пуста. Что бы мы ни делали относительно наших дел, Бог предоставляет нам самим разбираться с ними. Он молчит. Но когда Авраам стал омертвелым, сухой и старый, и не мог больше иметь сына, если бы и захотел, тогда Бог вновь заговорил с ним. Начальная точка всего нашего прогресса лежит в благостном призыве от Бога, но не в нашем желании. Авраам не раскаивался. Скорее, чем более с годами вырастал Измаил, тем более дорог он становился Аврааму. Авраам не осознал свою ошибку и не домогался Бога. С этого момента, взвешивая все, что было сказано выше, для него больше не было никакой надежды. Однако его надежда зависела не от того, хотел ли он Бога, но от того, что Бог хотел его. Бог продолжал работать над ним, он не отпустил его. Если Бог хочет человека, Этот человек не может избежать рук Бога. Насколько нам нужно научиться верять себя в руки всемогущего Бога? Итак, спустя эти годы Бог снова говорил Аврааму. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Бытие 17.1. В первый раз Бог употребил здесь имя Эль-Шадай, то есть Бог всемогущий. Авраам знал, что Бог силен и всемогущ, но он не знал его имени как всемогущего. Бог сказал: «Будь непорочен». Это значит: «Будь без порока, будь совершен». Непорочные совершены во всем. Они совершены даже в слабости, оставив все делать всемогущему. Тогда Бог заключил завет с Авраамом. Бог хотел иметь народ, который должен был от него взять свое начало, и в словах завета он установил их условия существования, чтобы они могли быть и оставаться таким народом. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И вот я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Бытие, 17 глава, стихи 2, 4 и 7. Знаком этого завета было обрезание. Они должны были стать народом, в котором нет доверия плоти. Они должны были не только быть рождены и призваны для Бога, но и носить в своей плоти этот знак. Быть рожденным или быть искупленным за деньги – этого еще недостаточно. Бог спас нас и возродил нас вновь. Однако мы не остаемся на позициях народа Божьего, утверждающего Его свидетельство на земле, исполняющего Его предначертания до тех пор, пока в нас не будет эффективности, которая подразумевается через обрезание. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». И далее: «Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Бытие 17, стихи 11-14. Что же в таком случае обрезание? Апостол Павел говорит нам, что во Христе вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Колоссянам 2.11. В другом месте он говорит, что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Филиппийцам 3.3. И затем Павел идет дальше к изложению некоторых различных основных положений этого вопроса, которые он сам предварительно испытал, чтобы обрести такую уверенность. Обрезанные должны быть обращены в объекты, не имеющие в себе пути греха и неправды. Расовая, национальная чистота, строгое религиозное воспитание и искреннее усердие в служении Богу – все это не было греховным. Все это могло служить лишь основанием для естественной гордости. Но живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8.8. Вызывает тревогу то, что мы до сих пор не осознали этого. В 7 главе послания Римлянам Павел описывает переживания личности, которая по плоти пытается угодить Богу, а всюду натыкается на одно большое «не могу». Бороться с грехом в человеке сравнительно легко. Однако, когда случается принять участие в Божьем труде по освобождению и восстановлению земли, то затруднения возрастают вместе с плотью, которая хочет угодить Богу. И в этом случае крест Христов приходит нам на помощь. Он подрывает нашу самонадеянность настолько, что мы, например, не можем больше высказываться как догматически, как делали это прежде, но это придает нам чудесную уверенность в Боге. Это выглядит, как если бы Бог сказал Аврааму: «Все, что тебе нужно, это вера, а не дела. Ты пытался что-то сделать 13 лет назад, но я обещал не для того, чтобы ты что-то предпринимал, а потому что я намеревался осуществить обещанное». Обрезание было знамением этого. Оно должно было стать знамением для всех последующих поколений детей Божьих, чтобы они знали, что во плоти они беспомощны. Всякий знак говорит о какой-то специфичности его носителя. Видя этот знак, мы можем определить, что за личность носит этот знак, что является отличительным признаком нашей христианской жизни перед людьми. Может быть, это мудрость или честность, может быть, это любовь или красноречие, возложение Слова Божьего. Нет. Характерный признак, который отличает народ Божий, это отсутствие высокомерной самонадеянности. Увы, это отличительная черта, которую трудно обнаружить. Как молодые христиане мы знаем все – спасение, наполнение Духом Святым, волю Божью. Мы совершенно уверены, что знаем планы Божьи относительно нас. Но где же страх и трепет? Где та неуверенность, которая знает, что может быть допущена ошибка и которая полагается, да, полагается на Бога? В главе 15 книги «Бытие» мы читали, что Авраам поверил. Теперь в главе 17 исполнение обещания близко, и все же кажется, что вера Авраама истощилась. Нам сказано, что он пал на лицо свое и рассмеялся, Бытие 17.17. Пожалуй, для него это было единственное положение, в котором он смел рассмеяться. Для него и Сары родить сына в их возрасте было нелепостью, ведь ему было 100 лет. И никогда не слышал он ничего подобного. Его вера вначале была истинной верой, но стоило появиться в нем крупице самонадеянности, то даже его вера оказалась мертва. Нельзя сказать, что он скатился к неверию. Это была часть той работы, которую проделал в нем Бог. Отец веры допустил его потерять веру. Ибо это была смешанная вера, вера и в Бога, и в Авраама. Бог создавал в Аврааме новое качество веры. И смех тот был не над Богом, а над самим собой. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. Римлянам 4 глава. Это подлинная вера. Когда наши надежды рухнули, а Бог молчит, Он ведет нас к концу нашей плотской сущности и к полному доверию Богу. Ничто не может быть заменой этому. Мы пытаемся помогать Богу и раздуваем нашу веру, совершаем долгие моления, но ничего не происходит. Есть молитва, в которой не видно самонадеянности, которая взывает из глубины сомнения и страха. Я не знаю, есть от этого польза или нет, но я верю. Бог может использовать веру, которая развилась среди сомнений, веру малую, как горчичное зерно. С установлением сущности обрезания мы подходим к 18 главе и находим Авраама в наиболее выгодной позиции Божьего друга. Пожалуй, это самая примечательная глава в Ветхом Завете. Авраам еще остается в Мамре, месте изобилия. К нему подходят три человека, и один из них – Бог в человеческом обличье. Такого в Ветхом Завете больше не случается нигде. Бог появился не как прежде, в славе, а пешком в сопровождении двух ангелов. Авраам узнал его и обратился к нему, владыка. Он принял всех троих как гостей, пригласил их отдохнуть и обмыться, и подкрепиться. Это было братство и общение с Богом на некотором другом уровне. Как показывает вторая часть главы, Авраам говорил в Божественном Совете как его участник. Он был другом Божьим. Они говорили о сыне Авраама, который все еще должен быть ему дан. Теперь Сара, услышав это, не могла удержаться от смеха. Относительно Авраама вопрос был уже решен. Он был квалифицирован как друг Божий. Проходит рассказ о Содоме, и затем случается некая странная история. Авраам подвергается второму испытанию относительно его сына. Это происходит в Гераре, в стране филистимлян. Здесь Авраам остановился на время, и как он это сделал раньше в Египте, он солгал Авимелеху, царю Герарскому. После 18 главы и братства Авраама с Богом это трудно понять. Однако здесь имеется некоторое отличие от инцидента, описанного в 12 главе. Ибо когда Авимелех упрекает его, Авраам объясняет ему, почему он так поступил. Началом этому послужил уговор с Сарой, заключенный еще в Месопотамии. Мы думали, что Бог хочет, чтобы мы прошли через эту страну. Но мы думали, что вы идолопоклонники, мы боялись, и поэтому поступили по уговору. Эта хитрость зародилась не в Египте, там она только впервые была применена. Ее корни были заложены еще в Месопотамии, а теперь в Гераре они вновь обнаружились. Аврааму было стыдно. Он должен был усвоить, что Сара не может быть отделена от него. Это в Месопотамии он мог думать, что такое может случиться. Авраам представляет веру. Сара представляет благодать. Их невозможно разделить. Если одно из них убрать, другое остается бесполезным. В этом был один серьезный момент, который должен был учитываться до появления Исаака. Вера, не опирающаяся на Божью благодать, ничего не стоит. Вы не можете принести в жертву Сару. А ради Сары был наказан весь дом Авимелеха, Бытие 20.17. Аврааму пришлось даже молиться за них. Вероятно, это было не так легко сделать. Женщины Герара в наказании стали бесплодны, перестали рожать. Как мог он молиться за них, в то время как его собственная жена страдала тем же самым? Молиться о чем-либо другом – это понятно. Но как молиться об этом? Однако он не задавался таким вопросом. Теперь он полностью преодолел страх и вопросы, и сомнения, корни которых шли еще из Месопотамии. «Моя жена на попечении у Бога, и все в его руках. Я во всем полагаюсь только на Бога». Тайный страх был вытащен на свет и уничтожен. Он был свободен молиться за других. Он не молился о Саре, ибо он не имел в этом нужды. Сразу после этого был зачат Исаак. «И презрел Господь на Сару, как сказал». И сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему родившемуся, у него которого родила ему Сара, Исаак. Бытие 21, стихи 1-3. Глава 8. Дары или дающие дары. Авраам усвоил, что Бог есть Отец. Это дало возможность ему молиться за домашних Авимелеха. Он знал, что ни их забота, ни забота Сары ни в малейшей мере не могли помешать Богу. Он знал, что в конечном итоге плодотворность не зависела ни от них, ни от него самого. Это был Божий дар. Он не мог бы молиться за людей Герара, если бы он еще не питал в себе надежды относительно своей собственной нужды. Это была дорогая молитва, и ее ценой была полная отрешенность от себя. Это была молитва, на которую Бог мог ответить немедленно. Сознавать, что понятия «Бог» и «Отец наш» тесно связаны между собой – это одно. Но знать Его как Бога и именно Отца, как Источника и Зачинателя всего – это несколько большее. Авраам усвоил, что ничто не может помешать и ничто не может помочь Богу, потому что Он всемогущий. Мы читаем, как Сара увидела, что сын Агари египтянки насмехается над ней, и она сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню из сына ее, ибо не наследует сын рабы сей сына моим Исааком». В этом видится простое заявление человеческой зависти. Но это Бог говорил через Сару. Это становится ясным из послания Галатам 4:30. В конечном итоге только один сын может исполнить намерение Божье, а именно Христос. Измаил представляет Адама, человека плоти. В нем мы являемся рабами. И Павел говорит: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» – Галатам 5.1. Как в таком случае мы поступаем по отношению плоти? Обратите прежде внимание, что Измаил не был изгнан до того, как был рожден и отнят от груди Исаак. Бесполезно проповедовать против плоти неверующего, они сама плоть, и более в них ничего нет. Должен был появиться Исаак, новое начало. Когда Исаак занял свое положение и был признан как сын, Измаил был изгнан. Так Христос, поселяясь в нас, делает нас свободными. Вы поступаете по духу, так и вы не будете исполнять вожделение плоти. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5 глава, стихи 16 и 24. Теперь, наконец, путь Божий с Авраамом был завершен. Мы подошли к главе 22. И это слава Божия, что здесь он мог еще раз испытать своего слугу. И было после сих происшествий, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Насколько многие из нас могут выстоять, будучи испытанными еще раз после уже такого числа усвоенных уроков? То, что Бог потребовал сейчас от Авраама, было ни много ни мало, как принести в жертву собственного сына. Этот рассказ в Ветхом Завете подчеркивает эмоциональный кризис, наступивший для Авраама. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение». Этим эпизодом в Ветхом Завете нам показана реальная бесценность этого требования. Предметом обсуждения было чувство, значительно большее, чем большинство человеческих чувств. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Евреям 11 глава. Исаак был сын, обещанный Богом, надежда на потомство. Ребром вставал вопрос об исполнении бесподобного Божьего намерения любви. Сын был не просто сущностью личного дела Авраама. Если умирает наследник обетования, на котором держится весь Божий план, то что же остается? Таково было третье испытание, свалившееся на Авраама, и не как на частное лицо, но как на сосуд божественного предназначения. Ибо вся сущность, то есть полнота исполнения обетования, зависела от Исаака. Принести его в жертву значило принести в жертву слово завета Божьего. Само свидетельство Бога о народе обратилось на этого мальчика, а его нужно было отдать. «Измаил был моим сыном. В его изгнании был определенный резон, и я принимаю его во внимание. Но Исаак, он в этом смысле не является моим сыном. Он появился по обетованию целиком от Бога. Я даже не просил о нем, Бог дал его. Теперь же он хочет, чтобы я отдал его обратно. Он даже не говорит о естественной смерти. Я должен принести его в жертву. Прежде всего можно сказать, что я и не хотел его, ибо у меня уже был Измаил. Тогда зачем же он дал мне его? Если же он дал его таким чудесным образом, то почему он не хочет его оставить? Но раз он дал его, то почему он хочет взять его обратно? В этом же нет никакого резона. Авраам еще раз должен был узнать Бога как отца. Исаак был истинно от Бога. В этом не было никаких вопросов. Проблема теперь была в самом Аврааме и в отношениях с Исааком. Мы не должны считать Божий дар своей собственностью. Авраам понял, что в рождении Исаака Бог был отец и должен был понять, что и после рождения Бог остался его отцом. Часто мы теоретически признаем этот факт, пока у нас не появляется Исаак. Но когда он уже есть, и мы смотрим на него, оказывается, что мы не можем и жить без него. Возникает вопрос, все ли еще Бог стоит для нас на первом плане, или Исаак? До рождения Исаака и Бог, и Исаак представляли для нас неразрывное целое. Однако теперь стало два объекта, требующих нашего внимания. Мы полагаем, что теперь появился Исаак, Бог выполнил свою работу, и все обращается на Исаака. Но Божье обетование остается в руках Бога, а не Исаака, дара Божьего. Исаак может означать многие вещи. Он представляет многие дары Божьей благодати. До получения Божьего дара наши руки пусты. Божий дар наполняет наши руки. Иногда Бог протягивает нам руку, чтобы взять нас в братство. Тогда наши руки должны быть свободны, чтобы мы могли протянуть их навстречу. Но когда мы получаем Его дары и используем их для себя, наши руки заняты. И когда Бог протягивает нам руку, у нас не находится свободной руки для Него. Мы можем оказаться всецело занятыми Его дарами и проявлять совершенное невнимание к Нему самому. Часто мы забываем, что наш опыт невозможно одинаково применять на всем протяжении нашей жизни. Источником нашей жизни является Бог, а не наш опыт. Мы полагаемся на наш опыт и забываем, что Бог – это Отец. Давайте не принимать во внимание ни дар, ни опыт, но будем полагаться на Бога. Можно было остаться без Исаака, но Бог вечен. Однако, как мы уже говорили, сущность вопроса об Исааке значительно глубже. Она связана с более чем индивидуальной сущностью, с Божьим даром нам лично и с нашим личным восприятием Бога. Исаак самым тесным образом связан с волей Бога. Фактически, Авраам мог прийти к выводу, что Исаак представлял Божью волю, и поэтому должен был придерживаться этих соображений. И все же, рискуя показаться чрезмерно назойливым по существу этого вопроса, мы должны подтвердить, что воля Божья связана не с каким-либо Исааком, но с самим Богом. Чтобы лучше понять суть этого вопроса, мы можем сравнить ситуации с двумя главами Нового Завета – Луки 22 и Иоанна 18, которые прекрасно освещают этот вопрос. В Гефсиманском саду Иисус преклонил колени и молился: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Лука 22:42. Эта просьба не свидетельствует о каком-либо страхе перед крестом. Мы не можем иметь никаких сомнений относительно бесстрашия Господа. Его ученики, мученики на протяжении веков с радостью умирали за Него. Их Господь определенно не боялся распятия. Здесь имеется некоторое различие между тем, что было чашей, и Его желанием. Чаша – это была определенная работа, выполнить которую Его послал Бог, и крест был частью этой работы. Желание – это было нечто, лежащее глубже этого, в сердце самого Бога. Чаша в этом понимании представляет только одну работу – искупление. Иисус знал, что Он пришел для этой работы даже прежде, чем Он покинул небо. И все же Он не был настолько связан условиями выполнения этой работы, что Он не мог бы ее отложить. «Если возможно», – звучит в молитве Иисуса, Матфея 26:39. И были, конечно, реальные человеческие причины для принятия других альтернатив, если бы на то была воля Божья. Однако, касаясь Божьей воли, для Него не существовало никаких «если возможно». Она должна быть выполнена независимо от того, возможно это или невозможно. Вплоть до последней ночи перед Его распятием. Иисус никогда не думал, что Он должен быть распят во что бы то ни стало, но всегда, что Он должен исполнить волю пославшего Его. Одно является вспомогательным, а другое – Божья воля есть нечто от самого Бога, и оно должно быть исполнено. Особенно важно и более того, жизненно важно, как крест, должно было быть выполнено самым решительным образом. И Господь Иисус не принимал решения на Себя. Все, что для Него имело значение, это была воля Отца, а решение, как эта воля должна была быть выполнена, оставалось в руках Отца, а не Иисуса. Итак, чаша представляет работу, а воля представляет самого Бога. Мы озабочены обычно самим Богом, а не тем делом, которое Он от нас требует. Что же касается Христа, то воля Бога всегда была превыше всего и всегда должна быть выполнена. Он даже не был связан единственным пунктом этой воли – распятием. Однако, когда без каких-либо вопросов ему стало ясно, что крест присутствовал в воле Бога для него, то он с такой же уверенностью говорит Петру: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иоанна 18:11. И заметьте, что эти слова были сказаны до того, как это совершилось. На первое место Иисус ставил волю Отца. «Как мы превратны! Непостоянны. До появления Исаака мы, подобно Аврааму, его не хотим. Но когда Исаак дан нам свыше, мы не можем уже обойтись без него, мы держимся за него. Сначала мы противимся Исааку, потом боимся его потерять. Вот такова сущность человека. И против этого борется Мария, Бытие 22:2. Это было последнее испытание Авраама. Разве нравится нам выполнять данную нам Богом работу, если ценой этой работы будет утеря дающего ее? Или наше братство с Богом остается без изменений, вне зависимости от того, дает Он нам нашего Исаака или отбирает его назад? Только так Исаак может быть утвержден на земле. Слава Богу, Авраам не очень уж и роптал. Он даже не употребил слово «жертва», он сказал: «Я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22:5. Такое переживание показывает действительное поклонение Господу. Это был такой случай, когда Бог действительно мог отдать Исаака Аврааму. Узы собственности на Исаака уже были разрушены. В сердце Авраама сложилась такая позиция: «Я больше не осмеливаюсь так много думать об Исааке. Я не знаю, как Бог собирается с ним поступить». Однако из этого опыта для Авраама сложилось еще одно далеко идущее заключение – он обнаружил, что Бог не только создает, но и воскрешает. В послании к Евреям 11:19 нам говорится: «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». В этом он также признал Бога как отца, что также утвердило его праведность. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видите ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведности, и он наречен другом Божьим» Иакова 2 глава. Все, что реально ценно для нас, даже то, что дает нам Бог, и даже наше познание Божьей воли, все должно пройти через смерть к воскресению. Воскресение, как мы знаем, должно быть что-то настолько чудесное от Бога, что мы никогда больше не захотим взять его по-хозяйски в свои руки. Воскресение выводит все это за пределы нашей досягаемости. Исаак рожден в моем доме, но поселяется он в доме Божьем. Он не мой, я не могу его удержать. Бог стал всем. Это согласуется с открытыми словами Божьего обетования Аврааму там на горе. «Мною клянусь, говорит Господь» Бытие 22:16. «Нет ничего более великого». Полное исполнение обетования, которое следует за этим, поистине чудесно. «Так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Бытие 22:16-18. Авраам был призван, во-первых, ради овладения землей, во-вторых, для создания народа Божьего, и теперь, в-третьих, для благословения всех народов земли. В результате большого опыта пришел Авраам к познанию Бога, не только как дающего дары, но и как отца, источника всего, источника всех благ. Благодаря этому он был назван Богом, отцом всех верующих. Благодаря этому он стал сосудом Божьим в божественной программе искупления.